46. Йона в сопровождении санитарки быстро прошагал по коридору, подождал, когда она введет код, и следом за ней вошел в административное крыло. Под потолком тихо гудел кондиционер. Было совершенно ясно, что Мартин слышал и видел гораздо больше, чем сумел рассказать. Но и то немногое, что выяснилось, могло оказаться решающим для расследования. Что-то повернулось у Йоны в душе, когда ворошат затухающие уже угли, и огонь разгорается снова. Расследование вошло в новую фазу. Неожиданно у полиции оказалось два имени, связанные с убийством. Никто из санитаров и медсестер психиатрического отделения, с которыми успел поговорить Йона, не помнил пациента по имени Цезарь. Зато Примус Бенгтсен последние 5 лет попадал в отделение довольно часто. Санитарка свернула в новый коридор, абсолютно такой же, как предыдущий. Идя за ней, Йона размышлял о непростой ситуации, в которой оказался Мартин. Пациентам не разрешали пользоваться мобильными телефонами, но в телефонной будке имелся один общий. Мартин случайно подслушал, как Примус, сидя в телефонной будке, обсуждал с Цезарем судьбу Йенни Линд. Подслушал и решил, что должен сделать все, чтобы спасти ее. Из-за обсессивно-компульсивного расстройства Мартин не сумел объяснить, почему и зачем он отправился на детскую площадку. Оказавшись на месте, Мартин превратился в оцепеневшего свидетеля. Он словно врос в землю под дождем и не двигался с места, пока у него на глазах вешали Йенни. Санитарка повела Йона через столовую для персонала. На залитых солнечным светом столах виднелись разводы от тряпки. Голубые шторы с грязной каймой подрагивали под потоком воздуха из кондиционера. «Еще коридор». Белая доска на стене, тележка, нагруженная коробками с копировальной бумагой. «Тук-тук», — сказала санитарка и беззвучно постучала в закрытую дверь. «Спасибо», — Йона постучал и вошел. Главный врач отделения Майк Миллер сидел за компьютером. Когда Йона представился, Миллер непринужденно улыбнулся. «Вот это при помощи молоточка вводили через глазницу в префронтальную кору», — сказал он, указывая на висящий на стене под стеклом инструмент. Инструмент с зауженным лезвием походил на тонкий нож для колки льда.
«До середины 60-х.
От устаревших методов отказываются, чтобы возродить их в новейшие времена. Мы сейчас тоже так делаем». Врач подался вперед.
«Вы подвергли Мартина ЭСТ?»
«Да, немного неудачно вышло, если вы считаете, что он действительно свидетель убийства».
«Мартину удалось назвать имя другого пациента из вашего отделения, и этот пациент имеет прямое отношение к преступлению».
«Под гипнозом?» Майк задрал брови, словно услышанное позабавило его.
«Примус Бенгтсен».
«Примус», — еле слышно повторил психиатр.
«Он сейчас здесь?»
«Нет».
«Так как он подозревается в соучастии в убийстве, врачебная тайна на него не распространяется».
Майк посерьезнел. Он достал из кармашка ручку и посмотрел на Йону.
«Чем я могу помочь?»
«Вы говорите, Примуса выписали. Значит ли это, что он здоров?»
«У нас не судебно-психиатрическое отделение. Почти все пациенты находятся здесь добровольно. И поэтому наш принцип таков. Мы выписываем всех, кто хочет, чтобы их выписали, даже если понимаем, что они к нам вернутся. Они люди, у них есть права».
«Меня интересуют 3 временных интервала. Мне надо знать, находился ли Примус в эти дни в клинике».
Йона перечислил даты исчезновения и убийства Йенни Линд и похищение Мии. Майк записал даты на желтом листке из клейкового блока, и в кабинете стало тихо. Врач вводил пароль и искал файл в компьютере. Вскоре он откашлялся и сообщил, что в указанные дни Примуса в клинике не было.
«С нашей стороны алиби нет», — констатировал Майк.
«Но он часто сюда попадает», — сказал Йона. Врач оторвался от экрана и откинулся на спинку кресла. Солнце косо светило на его лицо, и морщины обозначились резче.
«Тут, в общем-то, цикличный процесс, и дело в повторяющихся психозах примуса. Обычно примус, по собственному желанию, остается здесь неделю-две, после чего его выписывают. Он проводит несколько месяцев на свободе, а потом начинает пренебрегать приемом лекарств и снова попадает к нам.
Мне нужны его домашний адрес, номер телефона и так далее. Насколько мы понимаем, у него нет постоянного адреса. А телефон? Другие адреса? Люди, через которых с ним можно связаться?» Врач сдвинул в сторону вазочку с плавающей в ней розой и повернул к Йоне экран. Графа «Контактные лица» в формуляре пустовала.
«Я знаю только, что он регулярно навещает свою сестру Ульрику. Он ее обожает».
«В каком смысле?»
«Может часами рассказывать, какая она красавица, как двигается и тому подобное».
«У вас был когда-нибудь пациент или сотрудник по имени Цезарь?» Врач записал имя, надул щеки, поискал в двух базах и отрицательно покачал головой. «Расскажите о примусе».
«Мы ничего не знаем о его личной жизни, но у него, помимо психозов, синдром Туретта и капролалия».
«Он склонен к насилию?»
«Только в рассказах о своих извращенных и весьма причудливых эротических фантазиях».
«Перешлите мне его историю болезни», — попросил Йона и протянул врачу свою визитную карточку. Подойдя к двери, он остановился и оглянулся на врача. Судя по выражению глубоко посаженных глаз, хозяин кабинета что-то утаил.
«Чего вы мне не сказали?» — спросил Йона.
«Чего я вам не сказал?» — повторил Майк и вздохнул. «В истории болезни этого нет, но я начинаю спрашивать себя, а вдруг примус сам верит в свои слова? Вдруг то, что мы считаем навязчивым провокативным поведением, на самом деле извращенное представление о себе? В таком случае мы имеем дело с крайним выражением нарциссического расстройства личности».
«Как вы полагаете, он опасен?»
«Большинство считает его отвратительным типом, но если мое предположение верно, он, безусловно, может стать опасным».
Йона покинул кабинет с полной уверенностью, что охота началась. У стойки регистратуры он достал телефон и прочитал сообщение от своей группы. Примуса Бенгтсена не оказалось ни в одной полицейской базе данных. Зарегистрированного телефонного номера у него не было, поэтому отследить его звонки не представлялось возможным. Постоянного адреса тоже нет, сестра живет в Бергвике, в Сёдертелье. Эксперты изучили записи с камер видеонаблюдения на автозаправке в Евле, однако установить смогли только марку грузовика. Нельзя исключать, что водителем был примус, но и подтвердить это невозможно. Несмотря на поиски, которые велись по всей стране, полиция так и не обнаружила следов Мии. Но если отыщется примус, то не исключено, что Мия окажется с ним. Йона спустился на лифте и вышел на жару. Идя к машине, он позвонил Томми Кафоэду. Томми служил в комиссии по расследованию убийств, но 2 года назад удалился на пенсию. Пока Йона рассказывал об убийстве, о Мии Андерсон и о том, что стало известно благодаря сеансу гипноза, Кафоэд что-то хмуро напевал.
«Примус вряд ли убийца, но он каким-то образом связан с тем, что произошло на детской площадке», — заключил Йона.
«Вы, похоже, сдвинулись с мертвой точки», — пробурчал Кафоэд.
«Я еду в бюро, буду обсуждать с Марго ресурсы, которые могут понадобиться, но хорошо бы, чтобы слежка началась прямо сейчас».
«Ясно.
Сестра — единственная постоянная в жизни Примуса. Мне не хочется тебя просить, но не мог бы ты поехать к ее дому и иногда сообщать, что там происходит?»
«Я что угодно сделаю, лишь бы не сидеть с внуками», —